Мы проявляем с вами сегодня сильную волю и продолжаем. Итак, мы видели постановку вопроса, как сформулировал ее Рамбам. Рамбам поднимает действительно тяжелый вопрос. В конце 6 главы. Как может быть так, что с одной стороны Всевышний сообщает Аврааму, как только я про Всевышнего говорю, она выходит.
Она же
в Египте кошки, в Египте кошки божествами были, это не просто так.
Поэтому она и
выходит. Ребята говорили, что она заходит на Кидуш и на Авдалу.
Почему-то.
Хорошо.
Кто проводит?
Вот
давайте вот попробуем.
Кидуш,
не
идите минут.
Окей. Как может быть так, что с одной стороны Всевышний обещает, сообщает Аврааму, что его потомство будет в земле чужой, их будут там порабощать и угнетать, и при всем при этом обещает, что накажет тех, кто будет их порабощать. Вроде бы это несправедливо, и как же здесь свобода выбора? Рамбам касается в основном вопроса свободы выбора, утверждая, что здесь не было предопределения по поводу каждого отдельно взятого египтянина. Есть общее сообщение о том, что египтяне будут угнетать, но каждый из них в данном случае действует, исходя из своего выбора, а потому несет ответственность. Это в двух словах понимание того, что писал здесь Рамбам. Правда, понимание самое-самое простое на первом приближении. Потом посмотрим, может быть, мы его чуть-чуть углубим. Пока что я хочу перейти к оппонентам. Посмотрите, пожалуйста, страницу 31-ю. Комментарий Рамбана на этот стих.
31-го?
Страница 31, внизу. Рамбан останавливается на стихе, но также и над народом, которому они будут служить, я произведу суд. А после они выйдут с большим имуществом. В этом пасуке, в этом стихе очевидное одно лишнее слово, без которого вроде бы вполне можно было бы и обойтись. Но также и над народом, который... В чем здесь так же? «Вегамы тагой ашер я воду даны нухи». Зачем так же? Слово «так же» всегда привносит еще что-то, что не упомянуто. Так же тоже. Если я говорю, что я тоже ужинал, это значит, что не только я ужинал, но кто-то еще, как минимум. Или я тоже хочу ужинать, значит, кто-то еще этого хочет. Что же значит, но так же и над народом, которому будут служить, я произведу суд, кого еще будут судить? Раши приводит здесь на месте ответ мудрецов, что имеется в виду, здесь привносятся и другие угнетатели. Египтяне были первыми угнетателями, а здесь привносятся другие угнетатели, которые появятся в истории в дальнейшем. Арба Мальхуйот, четыре царства, четыре сверхдержавы, которые угнетать будут евреев в дальнейшем. А Рамбан, Рамбан, как известно, он строит свой комментарий не на драшот и не на объяснении мудрецов, а он строит свой комментарий на анализе текста на уровне пшат, не прибегая к драш, к драшот мудрецов. Поэтому пишет он следующим образом. Как нужно понимать это слово «но также»? Пишет Рамбан так. «Но также над народом, которым они будут служить, мне представляется правильным». Такое объяснение выражения «также». Несмотря на то, что... То есть, нельзя понимать здесь слово так же буквально, как понимают это мудрецы. То, что нельзя, да? Не следует правильно понимать его не буквально, а следует понимать его иносказательно. Как? Не переводить его буквально так же, а перевести его несмотря на то, что. То есть, несмотря на то, что сказано было выше. А что было выше сказано? Что Всевышний сообщил Аврааму, что египтяне будут, что евреи будут угнетаемы и порабощены. Несмотря на это, все-таки тех, которые сделают это, тех, которые реализуют то, что я тебе сейчас говорю, я их все-таки накажу. Теперь то, что я сказал, прочитаем это словами Рамбана. Так вот, мне представляется правильным такое объяснение выражения и так же. Несмотря на то, что я постановил, что твое потомство будет пришельцем в чужой земле, Обратите внимание, Рамбан пользуется здесь словом «постановил». Не предвидел и сообщил, а постановил. То есть здесь есть предопределение. Несмотря на то, что я постановил, что твое потомство будет пришельцем в чужой земле, и поработят их, и будут мучить их, тем не менее, я буду судить народ, который поработит их. Я уже на 32-й странице. За то, что им сделают. И не оправдаются они тем, что исполняли мое постановление. До сих пор Рамбан объяснил с точки зрения языка, как нам объяснить этот стих. Так он и объясняется. Несмотря на то, что я постановил, все равно я их накажу. Остается только вопрос, ну а почему же?
За что?
Причина этого та же, что выражена в стихе. «И возревновал я за Иерушалаим», это стих из пророков, когда пророк говорит от имени Всевышнего, «возревновал я за Иерушалаим и за Цион великой ревностью и великим гневом гневался я на беспечные народы». За что? «За то, что я разгневался немного, а они добавили зла». То есть, то, что народы мира причиняют зло еврейскому народу, причиняют ему страдания, то, что они придут, завоюют страну, то, что они ограбят, то, что они... Это не просто так. Есть тот, кто управляет миром. И если они приходят, приходят они потому, что еврейскому народу полагается наказание. При всем при том Всевышний говорит, ну на эти народы я очень гневаюсь. Почему тогда? А вот почему. Я-то разгневался на них немножко, а они подошли к этому вопросу творчески.
Вышли за пределы.
Они добавили зла. А также в стихе «разгневался я нам народ мой, осквернил мой удел». Что там сказано дальше? «Но ты, дочь Вавилона, не оказала им милосердия». Это уже конкретно к вавилонянам, которые уничтожили еврейское государство, разрушили Иерусалим, разрушили храм. И то же самое произошло в Египте. Они, имеется в виду египтяне, сделали больше зла, чем было постановлено свыше. Когда это? Когда бросали младенцев в Нил. И тем, что делали горько их жизнь, и задумали стереть их имя полностью, стереть еврейский народ с лица земли. Этого уже в полномочии у них не было. Что у них было? У них было два понятия. Первое. Был шеабуд, то есть порабощение. Порабощение. Должны были поработить? Да, конечно. Что значит поработить? Это заставить работать, даже если человеку не хочется. В 7 утра его будут будить. Потом его будут отправлять на стройку, и он будет там работать. Это порабощение. Второе, то, что называется инуй. Инуй. Ну, вот это вот слово несколько тонкое. Так как перевел его здесь переводчик, мучение, то есть, чтобы их помучить. Это перевод несколько спорный. Безусловно, можно перевести так. Но не всегда инуй имеется в виду именно мучение. Например, по поводу Сары и Агари, между которыми был конфликт, написано «Ветаанеа Сарай, ветеврах мипанеа». Вряд ли стоит переводить это, что Сара ее мучила, и поскольку она ее помучила, та убежала. Это не значит, что она заламывала ей руки и тушила ей... И тушила ей сигареты. Имеется в виду, что это значит? Инуй от слова «леанот» – подчиниться. Например, к фараону были обращены следующие слова через Муше. «Адматай ми анта леанот ми панай». До каких пор ты отказываешься что? Помучиться передо мною? О, подчиниться. Не имеется в виду, что ж ты, фараон, твое величество, не мучаешься передо мной. Не это имел в виду. Имеется в виду, что ж ты не подчиняешься. То есть, то, что делала Сара, она заставляла Агарь подчиняться.
Хотя есть выражение, что фараон укреплялся и более не чувствовал, так он действительно, что ж ты не мучаешься.
Так, значит, то же самое и здесь. Этот инуй не обязательно мучение, это прежде всего жесткое подчинение, когда заставляют...
Давляло.
Когда заставляют подчиняться. А может быть и мучение. Либо так, либо так. Вот это то, что было постановлено. Получается по Рамбану, если бы египтяне действовали строго в рамках полученного мандата на то, что называется шеабуд, порабощение, и инуй, угнетение, или там, тогда с них взятки гладкие. Почему же они получили наказание? Потому что они превысили доступную и дозволенную меру. Продолжает Рамбан дальше. И произведу суд означает, ведь как там сказано, не сказано, но и также и народ, который будет порабощать, я накажу. Там не сказано накажу, а что сказано? Дан анухи, я их буду судить. То есть будем разбираться с каждым тутанахамоном и с каждым, кто там был, с каждым будем разбираться. Превысил он меру или не превысил? Меру? Всевышний, двумя словами. Какими? Шеабуд и инуй. Порабощение и угнетение.
На первом пункте. За что людей, которых уже нету, еще нет, уже их порабощение отдали?
Это совершенно верно. Для них это не было наказание, для них это была совершенно другая цель. Но мы сейчас не будем входить в этот вопрос. Понятно, что это не было наказание. Не каждое мучение является наказанием. Мучения существуют на свете по самым, самым разным причинам. И сводить их в наказание нельзя. А? Хороший вопрос. Хороший вопрос. На первый взгляд, вроде бы, нет. У нас есть случай, на самом деле, в котором угнетатели знали. Например, если упомянуть здесь в Вавилонине, то вавилонский царь Навуходоносор знал о пророчествах еврейских пророков, о том, что ему предназначено действительно завоевать Иерусалим. Здесь более сложно. Фараон, он не знает, он вообще ни во что не верит. Когда к нему обращается Моше и говорит ему, что Бог евреев послал меня к тебе, чтобы ты отпустил, он сейчас говорит, кто такой Бог, чтобы я слушался, вообще не знаю. Не знаю такого. У меня в реестре признанных официальных государственных богов такой не числится, поэтому извините. Он все это отрицает, для него это все пустой звук. Значит, получается, что я приведу их на суд. Произведу суд, что означает? Я приведу их на суд и выясню, с каждым очень точно, осуществили ли они только то, что было постановлено для них, или сделали вам больше зла. И именно об этом говорит Итро. Когда Итро решает сделать гиюр, присоединиться к еврейскому народу, это в тот момент, когда ему сообщают, что получили египтяне. Что его здесь убедило? Кияда... Что его убедило? Ибо за то, что они злоумышляли против вас. А именно, то есть именно их злой умысел навел на них это тяжелое наказание, уничтожив их. В этом же смысл стиха, ибо знал ты, что они злонамеренно обижали нас. То есть вот этот вот корень изиду, который переводится здесь злонамеренно, что он здесь имеет в виду, говорит Рамбан, это именно превышение... И знание точно превышения полномочий. Теперь спрашивается задача. Почему бы Рамбану не объяснить это просто, так как объяснил Рамбам? Почему ему нужно говорить здесь, что с каждым египтянином точно выяснялась мера, превысил он эту меру или не превысил? Все это Рамбан находит тому подтверждение в других местах, у пророков и так далее. Но кто просил его объяснять так? Почему он должен отойти от простого комментария, объяснения Рамбама? Вот теперь Рамбан переходит к этому нашему вопросу. А Рав, он имеет здесь в виду Рамбама, объяснил причину этого в книге «Наука», в «Законах о Тшуве», говоря, что дело в том, что Бог не предопределил какому-то конкретному человеку, и если бы любой из тех, кто сделал зло Израилю, не захотел поступать так, он имел на это право, так как не было предопределения обязывающего конкретных людей. Есть в общем и целом. Смотрите, как Рамбан понял. Он не понял так, что здесь не было предопределения вообще, а здесь было только некоторое сообщение о том, что вот так будет. Как, так как Рамбан понимает Рамбама, что есть предопределение в целом, но каждого конкретного человека это не обязывает. И каждый здесь сам, каждый, кто участвовал в реализации этого предопределения, он сам выбрал свой путь быть топором в руках у провидения. И эти его слова не представляются мне логичными. Почему? Вот его первый аргумент. Ведь если бы он постановил, чтобы кто-либо из народов причинил им такое-то, такое-то зло, и некто раньше всех успел исполнить волю Всевышнего, кто-нибудь из народов, и, например, вызвался бы какой-нибудь народ, такой-то или такой, так удостоился бы награды из исполнения заповеди. Почему же говорит Рамбам так? Я поясню его аргумент. Рамбам убедил нас, что эта ситуация не затронула свободу выбора. Да, конечно. Каждый из египтян, кто это делал, делал исходя из своего свободного выбора. Всевышний не вставил электроды никому из египтян, никому он не вставил какой-нибудь чип или дискету с программой поведения. Согласны? Но все равно несправедливо. Почему? Ведь тот, кто исполняет здесь, да, они исполняли по собственному желанию. Но ведь они же исполняли волю Всевышнего или нет? Исполняли?
Да.
Так почему же им за это наказание? Наоборот, люди, которые приводят в исполнение наказание, им за это даже зарплату платят. Есть те, которые исполняют функции палачей в государствах, в которых есть подобные меры пресечения. Есть. Им зарплату платят?
Платят. А кто бил за нарушение законов такой же человек? Он также получал?
Да? По идее, да. Но зарплату-то он получал от египетского начальства. Но если на то была не только воля египетского начальства, но и воля Всевышнего, так и Всевышнему не только не полагается наказание. Наградить его нужно. Нужно было наградить фараона и всех за то, что они доблестно, добросовестно. И причем не просто добросовестно, а самоотверженно.
Очень добросовестно.
Самоотверженно это исполняли. Ведь мучился фараон не просто так. Да? Так надо было его наградить за это. Хотите пример, говорит Рамбан, пожалуйста. Ведь если царь потребует, царь, который не может предопределять, он только потребует, чтобы жители страны исполнили какое-то дело. Тот, кто поленится или переложит исполнение на других, будет преступником и понесет заслуженное наказание. Представим себе, что руководители этой страны не в плане приказания, а выскажут просто вот желание. Вот хорошо бы, чтобы был всенародный погром. И выскажут это публично, в средствах массовой информации и так далее, и так далее.
И будет вам погром.
Погром-то будет. Но мы сейчас обращаемся по поведению каждого конкретного человека. Если каждый конкретный человек скажет так, а какой, не обязательно каждый, определенный человек скажет, что это я пойду бить евреев, нужно мне это, я это делать не стану. То как на него будет смотреть власть?
Нелояльно,
плохо. Почему? А что ты перекладываешь? Все должны в этом. Если руководство страны хочет, чтобы это было, то по идее, наоборот, тот, кто возьмет на себя, тот, кто будет пионером, тот, кто будет добровольцем, возьмет на себя исполнение этой важной общественной функции, он, наоборот, заслуживает похвалы начальства. Разве не так? Снова, он сделает это по своей воле. Это не то, что начальство пошлет заградительный отряд или еще кого-нибудь для того, чтобы толкать людей на погром. Нет, сами это сделают. Но все равно тот, кто примет на себя добровольно эту функцию, будет достоин всяческого поощрения, признательности, а тот, кто поленится, наоборот. Тем более, если само Писание говорит, это не то, что какой-нибудь фараон, само Писание, Всевышний говорит, так же и над народом, которому они будут служить, что значит, будут служить кому? Всему народу целиком. Порабощение это означает. Евреи же не были рабами отдельных личностей. Рабство в Египте было государственным, корпоративным. То есть они были рабами всей нации. Совершенно верно. Ну, так вся остальная нация, поскольку они представляют собой вот такой вот этот корпус во главе фараон, а здесь все остальные. Но они все за счет этого жили. Они все за счет этого кормились. Стало быть, будут служить народу целиком. Это уже, если вы рассмотрите внимательно, это уже второй аргумент против Рамбама. Рамбам пытается нам говорить следующую вещь. Предопределение было общим, но конкретного человека оно не касалось. Мы задали заранее вопрос. А что будет, если это будет предопределение, которое касается каждого человека, тогда что? Но ведь если что касается угнетения, тогда да. Скажем, помучить кого-нибудь, это каждый отдельно взятый десятник, каждый отдельно взятый прораб, это от него зависит, будет он мучить своих рабочих или нет. Согласен. Здесь каждому был свой индивидуальный счет. Но порабощение, то есть тот самый факт, что людей заставляли работать, строить, возводить какие-то вещи, на это порабощение всей нации. Стало быть, это предопределение, которое касается всей нации в целом. Так кто же может отсюда уйти и сказать, а его это лично не касалось? Стало быть, это касалось всех. Это второй аргумент против Рамбама.
Можно вопрос? Я не понял, кто кого кормил? Евреи кормили, то есть...
Евреи работали, вкалывали. Египтяне на этом... Хорошо, согласен. Даже если бы они не кормили. Даже если бы не кормили. Даже если не так. Сам тот факт, что порабощение, это порабощение всей нации, это уже подрывает устои, подрывает основу того объяснения, которое дал нам Рамбам. Рамбам говорит, что было предопределение общее в целом, но оно не касалось конкретно, конкретных отдельно взятых людей.
Общая политика страны, врагов народа, там как бы...
Это угнетение, но не порабощение. Порабощение это всех касается.
Порабощали, как бы руководили порабощенным народом, те, кто стояли с палками, охраняли их там какое-то самое.
Не в этом дело. Но то, что каждый еврей был рабом любому египтянину, как части вот этой вот корпоративной огромной системы, которая порабощала евреев, это касалось каждого египтянина. Вот что Рамбан хочет сказать. Совершенно верно, да. Что касается угнетения, это сугубо индивидуально. Один прораб больше угнетал, другой прораб меньше угнетал. Да, это уже факт. А здесь тот самый факт, что у тебя есть паспорт египетского гражданина, значит, тебя это касается. Стало бы здесь было, получается, было предопределение, которое касалось всех. Продолжает дальше Рамбан. Тем более, если само Писание говорит так же над народом, которому они будут служить всему народу целиком, и в Египет они пошли сами. Истинная же причина в том, что я написал. Значит, вот почему, говорит Рамбан, что я предпочитаю объяснить этот пасук иначе, что получили наказание только за то, что превысили меру угнетения. Теперь он приводит подтверждение своей правоты из источников устной Торы. И уже упомянули это дело наши учителя, когда сказали в Шемот Раба, это можно сравнить с тем, как господин повелел относительно своего сына. Если есть какой-то господин, какой-то царь, который разгневался на своего сына, как, например, в России исторический факт, царь Петр страшно разгневался на своего сына, на царевича Алексея Петровича. Ну и отдал его, чтобы его... немножечко привели в чувство. Это можно сравнить с тем, как господин повелел относительно своего сына, пусть работает на такого-то, но тот пусть только не мучает его. То есть, вам его в работу для чего? Чтобы дурь из него выбить, научить его уму-разуму, но только что? Не мучить. Дурь выбивать, но не мучить. Пошел тот и стал работать на него. А хозяин, хотя сын работал на него бесплатно, не удержался от того, чтобы начать мучить его. Но это, конечно, соблазн, когда человек оказывается в твоих руках, и у тебя есть право его порабощать. Ну, как не помучить? Немножко помучил. Когда же господин просил своего сына, то есть царь, в отличие от царя Петра, здесь царь другой был, он сына простил, вернул его к себе, выяснилось, что сына-то помучили. Тогда приговорил его мучителя к смертной казни. То есть, за то, что заставлял сына работать, за это полагается ему наказание? Нет, на то же был царский приказ. Но не мучить же. Так повелел Всевышний, чтобы евреи стали рабами в Египте, но не стали порабощать их с жестокостью. Порабощать, ну, по-человечески. Сказал Всевышний, вам нужно было вести себя с ними, как с рабами, и они бы обслуживали вас. Я разгневался немного, а они добавили зла. И ясно. Рамбан уже переходит к деталям того, что было в Египте. До каких пор было дозволенное порабощение, а с какого момента это уже переходит границу. Ясно, что бросание сыновей в Нил уж не входит в формулу «и поработят их, и будут мучить их». Так? То есть понятно, в порабощение это никак не входит. Тоже мне какое-то порабощение уничтожать детей. Инуй – это тоже сюда не входит, в мучение. И также то, что они сказали в начале, давайте ухитримся против него, чтобы не размножился. То есть стремление снизить рождаемость евреев, сделать так, чтобы их стало меньше, это тоже никак не входит ни в порабощение, ни в угнетение. И это не считая того, что они ужесточили сами мучения и сделали горькой их жизнь. Более того, не только что здесь были вещи, которые выходят за рамки, но и само угнетение, которое здесь было, инуй, оно тоже было куда больше дозволенного. То, что написано «Веймарырой эдхаеем», то есть сделали горькой их жизнь. Ну, сделали горькой жизнь. Это ситуация, в которой человеку просто жизнь не мила. И об этом говорит Писание. И увидел он бедность нашу, тяжелый труд нас и притеснение наше. Ведь сколько там было? И бедность, и тяжелый труд, и притеснение. Все это намного больше и выходит за рамки только порабощения и угнетения подчинения. И вот теперь Рамбан возвращается к вопросу, с которого мы начали. Вопрос о свободе воли. Обратите внимание, что все возражения, которые у него есть, они не касаются вопроса свободной воли. То есть то, что есть гзейра, то, что есть предопределение, что оно не лишает человека свободной воли, здесь он с Рамбамом не спорит. Он только объясняет, что наказание египтяне могли получать не за это. Теперь почему же так? В чем же здесь штука? Говорит Рамбан следующее. Пойми, что если человека в Рош-ха-Шана приговорят, я перехожу на следующую страницу, страница 33, к смертной казни, и запечатают приговор, не запечатывают, имеется в виду, скрепят его печатью, то бандит, убивший его, не найдет оправдания тем, что он всего лишь исполнил постановление, вынесенное об убитом. Возьмем случай конкретный, в котором очевидно есть предопределение. Наша традиция утверждает, что каждый человек, судьба его решается на ближайший год, в день Рош-ха-Шана. Значит, если кому-то суждено погибнуть, решается это в день Рош-ха-Шана. В день Рош-ха-Шана Всевышний не составляет прогноз. Это никак не прогноз. Это решение. Значит, оно обязательно сбудется. Предопределение. И вот он постановил, что некий человек должен погибнуть в автомобильной катастрофе. В аварии. Ну и получается так, что где-то в июле месяце такой человек переходит улицу, и несущаяся машина на всей скорости его сбивает. Мы как раз вчера упоминали эту ситуацию, в которой человек ехал по улице с превышением скорости, затормозить у него уже шансов не было. Приведут такого человека на суд. А он скажет: смотрите, вы, может быть, с еврейской традицией не знакомы, а я знаком. Так вот, там сказано, что Бог решает судьбу каждого человека. Если человек этот погиб, значит, суждено ему было погибнуть? Да. Бог решил. Он же, не просто так, что я мог убить кого-то, кому время не пришло умирать. Значит, ему умирать пришлось. Если ему пришлось умирать, то что вы хотите от меня? Я ведь только на самом деле исполнил роль топора в руках провидения. Вот и все. А в Рамбане написано, что мне вообще... Очевидно, это чушь, говорит Рамбан. Очевидно. И нам понятно, что это чушь. Потому что то, что Всевышний хочет, чтобы произошло что-то, верно. И это обязательно произойдет. Но кто вызывается здесь быть исполнителем, это его воля и это его выбор. То, что он ехал с превышением скорости, или то, что у него были плохие тормоза, и то, что он загляделся и так далее, это его выбор, поэтому он за него понесет свою ответственность. Но это не тот случай, который был в Египте. Это совсем другое. А что же было в Египте? Может быть, еще только для иллюстрации этого случая приведем еще одно место в Торе. В книге Шмот, Парашат Мишпатим, там есть такой известный очень стих. Сначала там рассматривается там ситуация непреднамеренного убийства. Посмотрим, как оно там высказывается. Вот у нас Мишпатим. Сказано там так. Тот, кто ударит человека так, что тот умрет, будет предан смерти. И смертная казнь. Но тот, кто не злоумышлял, а по воле всесильного произошло с ним, как я люблю переводчиков, что здесь написано? Вашер лоцада, ваэлуки минали ядо. А тот, кто не подстерегал своего ближнего, А Бог ему под руку подвернул. Просто, как это так? Всевышний здесь подставляет человека под удар, ему больше делать нечего. Зачем надо это было? Раши, отвечая на этот вопрос, приводит здесь следующее объяснение. Зло приходит в этот мир через злодеев. То есть, если есть человек, которому приписано умереть, например, пример, который дает Раши, возьмем человека, который когда-то совершил смертный грех. Например, то же самое убийство. Но что? Свидетелей не было. Если не было свидетелей, то человека приговорить за это нельзя было. Но счет у него со Всевышним открыт, и по этому счету он должен, безусловно, заплатить. Такой человек попадает в, скажем, куда-нибудь в гостиницу. Сидит он внизу, в ресторане или еще где-нибудь, а другой человек поднимается в этот момент по лестнице. Лестница оказывается не совсем крепкой, обветшавший, обваливается, и этот человек падает вниз, ну и так получилось, что он прямо тому самому человеку падает ему, ломает ему шею, и тот помирает. С ним расплатились. А как получилось, что этот человек упал вниз? Он тоже не упал вниз случайно. Да, с ним тоже был открытый счет. Этот случай не случайно, и этот не случайно. Их свели в одну гостиницу, в один ресторан, там они и встретились.
Вы не говорите с кораблем.
А?
Все правильно.
И так далее. Значит, счет здесь свой. Но это самое главное. Если в мир через человека пришло какое-то зло, то есть тот, который упал другому на голову, с одной стороны, упав другому на голову, он сыграл очень удачно роль судебного исполнителя в судебной системе Всевышнего, который управляет миром. Это да. Но с ним это тоже не произошло случайно. И с ним тоже есть открытый счет. Не случайно такие вещи происходят.
Слушай, это не значит, что непреднамеренно убивший счет этот равен тому, кто преднамеренно?
Нет, безусловно, разные. Безусловно, разные. Разные, поэтому и санкции, и наказания совершенно разные. Очевидно. То же самое, значит, получается, что то, что Всевышний предопределяет, что кто-то погибнет, или с кем-то будет какое-то несчастье, человек, причинивший ему это несчастье, не может снять с себя ответственность, поскольку он все это делает по своей свободной воле. Предопределение, которое есть по отношению к жертве, оно не является предопределением по поводу исполнителя. И он это делает по своему выбору. Здесь, говорит Рамбан, мы полностью согласны со всем, что написано в Рамбаме. Но это не тот случай, который был в Египте. А что же было в Египте? Продолжает дальше Рамбан. Получается, что если не нашлось людей, которые могли бы быть здесь исполнителями, значит, Всевышнему придется спускать вниз горшки цветочные, кирпичи, сосульки и прочие вещи. Ну,
если подвергнуть вот этого человека, который там, скажем, погиб, не дай бог, как это получилось, подвергнуть такому же циркулированному разбору, вот его там предыдущий раз, то есть это уже, то можно найти, за что ему это было?
Да, конечно.
Значит, вот, например, произошло обрушение, это же 26.
Совершенно верно. Но не нам, но мы не можем здесь, у нас нет возможности поднять вообще всю базу данных каждого человека и посмотреть, каким образом, и за что, и почему. Но это уже отдельная тема управления миром и справедливости, ашгаха, проведения, которая сейчас нас не касается, она отдельно, мы ее будем изучать. В любом случае, при всем при том, что мы знаем, что что человек, по идее, под обрушивающийся потолок случайно не попадает. Если он туда попал, то, скорее всего, у него был пригласительный билет туда. Но проследить, почему и каким образом именно, мы это никогда не сможем. А что же было в Египте, пишет Рамбан? Но если постановление исходит из уст пророка, то в отношении исполняющего его уже возможны варианты. То есть то, что Всевышний постановил, не освобождает никого от ответственности. Но если он передал это повеление людям через пророка, то здесь уже возможны варианты. А именно, если, услышав предопределение, он пожелал исполнить волю Творца, как постановлено, то в его поступке нет греха. Если человек услышал действительно через пророка, что Всевышний желает, чтобы кому-то был причинен вот такой-то и такой-то вред, ущерб или еще что-то, и он собирается исполнить волю Всевышнего, идет и это делает, тогда, тогда с него взятки гладкие. Но наоборот, он заслуг, наоборот, это заслуга, как сказано про Иегу. Кто такой был Иегу? Иегу был начальником армии царя Ахава, царя Северного царства, который был царем идолопоклонником. И о нем, о царе Ахаве, еще заранее было известно, что кончит он свою жизнь очень плохо, а его жена Изевель еще хуже. Более того, пророк в определенный момент явился к военачальнику Иу и толкнул его на бунт. Так? То есть передал ему от Всевышнего повеление взбунтоваться. И не просто взбунтоваться, а уничтожить царскую династию. После того, как он это сделал, что ему говорится? Через пророка ему передается так. Из-за того, что ты хорошо поступил, совершив правильное в моих глазах, то есть хотя он пролил достаточно много крови, но поскольку это было все санкционировано свыше, и это все было хорошо в моих глазах, все, что я задумал, ты сделал дому Ахава, за это четвертое поколение сыновей твоих будет сидеть на престоле Израиля. То есть Всевышний не обвинил его в убийстве, а наоборот, все, что ты сделал, все было замечательно.
Еще он не превысил.
Потому что не превысил, совершенно верно.
Это знаете, на что похоже? На наказание ребенка.
Нет такого наказания ребенку. Ребенок, поскольку он еще не ответственен за свои поступки, значит, ему нет наказания. Это может быть наказание кому-то другому, а не то, что случается с ребенком.
Когда папа бьет, он
может
быть наказан.
А, я тогда не понял. Я не понял.
Смысле,
да.
Что, если он какой-то бонус к наказанию дает, там, гнев, что-то, или что-то, значит,
да.
Свое раздражение вмещает куда-то удар, что-то пощечину, да, это уже идет к плохому.
Как ты слышал одного известного специалиста по воспитанию детей, он спросил наказанного ребенка следующий вопрос. Пап тебя наказал, он заслуженно наказал тебя или нет? И он сказал, это так. Что значит это так? Он, папа мне дал две плюхи. Одну да, вторую нет. То есть одну заслуженно, вторую нет. А не инерция. Ребенок хорошо. Ребенок. А папа одна может быть, да. Значит. В отличие от случая, когда есть просто предопределение, которое не передается через пророка, тогда каждый человек ответственен. Но когда через пророка передается воля Всевышнего, тогда тот, кто исполнил в точности, заслуживает наоборот поощрения. Но, если услышав повеление, он убил бы из-за ненависти или ради грабежа, то ему положено наказание. То есть, предположим, представим себе, что, опять же, начальство, правительство страны желает, чтобы был произведен хороший погром. Но погром исключительно на идеологической почве. То есть бей жидов, спасай Россию. Только для спасения России, исключительно. Услышал это Иван Тимофеевич и подумал, что у соседа Рабиновича, у него хороший телевизор, например, и поэтому пошел бить Рабиновича по голове, громить его квартиру для того, чтобы телевизор брать. Вот здесь власти не должны посмотреть на Ивана Тимофеевича добрым взглядом, а должны посмотреть на него просто как на элементарного преступника, поскольку воля здесь властей была исключительно на спасение России, а не на мародерство. И поскольку его, то, что им руководило здесь, это было желание поживиться, то он себя не может оправдать тем, что я только исполнял высшую волю.
А как он должен был забрать, если телевизор вообще не может взять?
Нет, здесь вопрос о целях и намерениях, о мотивации. То есть человек, который... Мотивация.
А вот тогда, когда евреи разбивали народы, им запретили что-либо брать оттуда, кто-то взял, это соответствует тому...
Там, нет, мы говорим, нет, Рамбан говорит о мотивации. Здесь только то, что он взял телевизор, почему? Не за то, что он взял телевизор, он должен понести наказание. Нет, то, что он взял телевизор, это только поступок, который показывает мотивацию, что им руководило.
Нет, Нет, смотрите, вот было указание на развитие этих народов. Но не брать ничего из их имущества. Кто-то взял. За это Бог наказал евреев, пока...
Это отдельно, потому что нарушил...
Это тот же было?
Нет, совсем другое. Это было только за то, что нарушили приказ брать херем. Здесь совсем другое. Я привел этот пример другой. Дело не в том, что Иван Тимофеевич что-то взял. То, что он прежде всего взял, это только показало, каковы были его мотивы. Что он побежал громить евреев не для того, чтобы исполнить заветы Ильича и исполнить программу партии и так далее. А он это сделал из личных шкурных интересов. Если так, тогда уже нет. Но если так, позволено нам будет сказать, если так, то мы можем возразить Рамбану на его собственное объяснение. Что утверждал Рамбан? Что египтяне получили наказание только за то, что превысили меру. Почему только за это? Потому что то, что входило в позволенное порабощение и угнетение, за это им не полагается наказание. Почему не полагается? Да ведь он сам сейчас только что говорит, что если они это делают с целью исполнить волю Всевышнего, тогда, конечно, не было бы вопросов. То есть, если бы каждый египтянин, перед тем, как бы заехать рабу-еврею промеж лопаток, сказал бы, «Лише михут кутша бриху шхинты, я собираюсь выполнить заповедь Всевышнего, мучить евреев», и... Тогда, конечно... Но ведь не поэтому же он делал. Это был его личный садизм. Это была его личная злоба. Это были его личные... Если так, то он вполне мог получить не только за превышение меры, не только за творческое развитие, а и за сам факт порабощения тоже, а и за сам факт угнетения тоже. Разве же не так? То, что я сказал, это не мои слова. Это Дон Ицхак Абарбанель, который суммирует все. Сначала приводит... мнение Рамбама, затем возражение Рамбана, а затем, наконец, и свое заключительное слово. В конечном итоге мы можем здесь найти общий знаменатель. А?
Прав, и тот, и этот прав.
Совершенно верно, не оба
прав. Смотрите, тогда там была речь о милосердии. Если бы...
О каком милосердии?
Вот, ну, в самом начале, если бы египтяне проявили милосердие,
да, да,
в глазах Всевышнего они таким образом нарушили бы волю или бы исполнили ее не в должной мере. Тогда тоже они должны быть были наказаны. И откуда здесь такой египтянин умнейший, который все это может сделать? Это же как бы не так уж и просто.
Снова, еще раз. Вся речь о том, когда бы они были, что значит наказаны? Вовсе человек, который просто не бежит исполнить повеление, ему наказание за это еще не полагается. Наказание дается тому, кто нарушил. Кто нарушил что-то, а человек, который переложил это на соседа и предпочел, чтобы сосед этим занимался, вряд ли еще против него могут быть санкции. Только сам факт, скажем, выражения уж неудовольствия, да, но еще не больше того. Поэтому, если бы египтяне не захотели угнетать и порабощать евреев, ну опять же, Всевышний бы как-то нашел других исполнителей, которых... Может быть среди народов достаточно много, но это еще не значит, что самих египтян за это пришлось бы потом судить за нерадивость в исполнении воли Всевышнего. И что самое главное, если уже они получили, это то, что мы видим, здесь мы этого не видим, это то, что я сказал устно, это резюме Абарбанеля, что в конечном-то итоге, ведь египтяне делали это не для того, чтобы исполнять волю Всевышнего. И если так, они могли получить вполне по заслугам и за сам факт порабощения, и за сам факт угнетения. Да.
Ну там же они фактически все эти египтяне были рабами. Там же вот когда продали они земли свои, еще при Иосифе, они
да,
все
стали, да, рабами.
И остальные конфликты по логическому пункту, мы это сегодня, а я завтра, как зона, как...
Хорошо, я согласен обсудить этот вопрос. Является ли... Может ли человек оправдаться тем, что он был исполнителем?
Когда появились еще раньше ситуации, когда в истории описано, пошел рубить дрова, смотрелся, сидел за порогом,
да.
Он убегает в город Чудеш,
да.
Этот человек.
Да.
Описано, что он не хотел убить,
да,
он
да.
Пустил, чтобы он,
да, да, знаешь, да.
Эту ситуацию... Он хотел, что случайно неумышленное убийство.
Да, произошло неумышленное убийство.
Подлежит суду, там, суде,
Нет, как не подлежит? Он подлежит суду, только не смертная казнь, потому что смертная казнь дается только за умышленное убийство.
Нет, речь идет о...
А он подлежит суду другому. Он подлежит суду другому. Его приговаривают к изгнанию в город-убежище. Галут.
Так рабы — это тоже неумышленные убийцы.
Стоп. Нет, это разные вещи. Нет, 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 нет. Нет, извините. Извините. Что такое неумышленное? Что такое неумышленное убийство? Неумышленное убийство – это когда человек делает одно действие, например, он находится на третьем этаже и лебедкой поднимает ведро с краской, так, и в результате, а при этом, или, точнее, спускает его, не может удержать веревку, она падает вниз, и происходит то, что происходит. Но когда человеку говорят, значит так, вот здесь стоит Рабинович, сделай ему дырку в голове, это не значит, что человек неумышленный убийца, он умышленный, только подневольный, но это умышленное действие. Неумышленное действие, когда человек делает одно, из этого получается другое. Или он не знает, что так нельзя делать, он называется неумышленным. Мы имеем дело здесь совершенно другим вопросом. Касается ли вопрос о свободе выбора утверждение о том, а я был подневольный, я служил солдатом, я делал то, что мне приказывают. Ответ, безусловно, нет. Сам факт того, что над тобой стоит командир, не лишает тебя свободы выбора. Свобода выбора у тебя всегда остается. Подчиниться приказу или не подчиниться приказу. А то, что есть за это санкции за неподчинение приказу, ну, конечно. А так у нас санкций нет. Просто когда человек думает, сделать ему нарушение или нет. Наши мудрецы давным-давно сказали, ойли ми йоцри. То есть, горе мне от своего яйцера, горе мне от Бога. Иными словами, если я думаю, человек, которого что-то соблазняет, чувствует человек соблазн, сделать какую-то гадость, Он прекрасно понимает, что если он сделает эту гадость, тогда у него открытый счет со Всевышним. А если не сделает, яйцер его съест, он будет его точить и пилить, и будет отсюда. Санкции всегда есть. Хочется ведь, хочется. Да, совершенно верно. Человек, который возьмет самую простую ситуацию, кто хоть раз в жизни бросал курить, знает, о чем я говорю. Взять или не взять? Приходится платить за это. Если не возьму сигарету, придется за это платить. Почему? Потому что будет все время. То же самое здесь. Есть командир. Командир говорит, давай, делай дырку в голове Рабиновичу. Совершенно верно. Подневольный человек? Подневольный. Но свобода выбора у него остается. Остается. Подчиниться приказу или нет? Не подчиниться. Да, за это расстреляют. Совершенно верно. Но это значит, что ты выбрал подчиниться приказу, чтобы тебя не расстреляли. Это твой выбор. Другое дело, правомочный или нет этот выбор, обязан ли человек, это отдельный моральный, нравственный вопрос, обязан ли человек подвергнуть себя опасности для того, чтобы не сделать вред другому человеку, это отдельный вопрос, и он выходит за рамки нашего рассуждения о свободе выбора. Мы-то рассуждаем только об одном. Свобода выбора, с этого я начал. Помните, большая часть людей, с которыми говорят о свободе выбора, они вообще путают. Почему люди действительно спрашивают, является ли свободной ситуацией человека подневольного, как, например, солдата, исполняющего приказы? Потому что люди думают, что свобода – это когда мне никто не приказывает, от меня никто не требует. Мы совсем не о том говорим. Свобода – это значит, что человек сам принимает решение. Например, подчиниться ли приказу или не подчиниться. Но это его приказ. А это не то, что лейтенант вставляет сначала человеку подчиняющиеся мозги или вставляет ему электроды, чтобы тот подчинялся, а потом тот, как робот, начинает выполнять. Такого нет. Это он сам решил. И вот теперь мы переходим очень неплавно к следующей теме. А именно, как раз то, что мы сейчас затронули. Свобода выбора напрямую связана с еще одной важной темой, а именно морально-нравственные нормы человека. Для того, чтобы эту тему разобрать, мы не будем сейчас читать лекцию, а мы сделаем нечто новое. А именно, вы получили вот такой листочек «Дискуссия на тему Тора и мораль». Что значит «дискуссия»? Это значит вот что. Вы сейчас разделитесь на группы. Сколько у нас народу здесь? Приблизительно.
34-35,
да? Да.
Левая рука, правая и правильная.
Сколько у нас народу приблизительно? А? По партам.
Нет, а что, вот работа в трех линиях, хорошо.
Значит, мы разделяемся на несколько групп. Предположим, сделаем пять групп. В группах вы должны обсудить каждый из вопросов и записать. Не просто каждый сидит, это не самостоятельная работа, это именно обсуждение. Слышите внимательно? И затем записать свой ответ на этот вопрос. А? Нет. Прежде всего мы делаем так. Если есть общий, желательно вообще, конечно, от группы, но если есть расхождение во мнениях, если не согласны, тогда записываем мнение меньшинства, мнение большинства. А вдруг? Окей. Как разделяемся на группы? А?
Территориально,
я думаю, так. Если у кого-то есть. А на другой стороне? Вот.
Наоборот.
Там, где написано Ишаяу Лейбович, наука и человеческие ценности. Там про апельсины. Это в конце. Действуйте строго по порядку. Вопрос про апельсины, он последний. Он предпредпоследний. Пожалуйста, разделяйтесь на группы и начинайте обсуждать вопрос. Так, я разделяю на группы, я понял. Так, вы вчетвером разворачиваетесь сюда, вы обсуждаете. Вы вместе, впятером, садитесь вместе. А? Сейчас я пришлю к вам.
Не, у нас есть шестой, так что вчетвером будем.
Садитесь сюда. У вас есть шестой или прислать шестой?
Есть шестой.
Нет. Ее нету, это свободный перевод. Так. Ишаяу. Нет, он не Иуда, он был Ишаяу. Если он Иуда, значит другой человек. Разворачивайтесь.
Написано, кончилась гражданская война. Ты не помнишь, мы стали...
Вот это, я прочитал, все понятно.
Разворачивайте. Нет, сначала обсудите их.
Да.
Так, сюда еще. Так. Вот сюда, вот пятым. Пятым сюда. Так, вы подсаживаетесь сюда. И еще к вам. Так, разворачивайтесь. Разворачивайтесь.